Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков и на прямой связи с нашей студией общественный деятель братской нам Грузии Ливан Васадзе. Ливан, приветствую вас!
Кирилл, здравствуйте!
Мы продолжаем обсуждение проекта Конституции, основанной на правах семьи, автором которой был Ливан. Текст данной Конституции вы сможете найти на нашем сайте. Собственно говоря, она так и называется, Конституция, основанная на правах семьи. Для тех, кто присоединился к нашим беседам недавно, напомню, что данная серия выделена в отдельный плейлист на нашем YouTube, называется «Права семьи». Сегодня мы обсуждаем аспект запрета на оскорбление. При кажущейся, в общем-то, простоте вопроса, он достаточно глубинный, как правильно отметил перед эфиром Ливан. Поэтому хотел бы начать сразу с противоречия. Ливан, мы вот то ли в прошлой, то ли в позапрошлой передаче обсуждали с вами момент, при котором законы, вот, связанные с запретом на оскорбление чувств верующих, запретом на унижение чести и достоинства ветеранов, что это все некая форма латания дыр на тонущем корабле либерализма. А здесь вроде как получается, что вы предлагаете, в общем-то, примерно то же самое. То есть, с одной стороны, вы говорите, что парламент не должен вмешиваться в вопросы нравственности, и в то же время предлагаете некую форму закрепления определенных этих нравственных положений. Нет ли, повторюсь ли, тут противоречия?
Прекрасно и в точку. Нет, если мы понимаем, что в данном случае, как и в других случаях, мы обсуждаем не только законодательные акты, но и общественные нормы. На то у нас и два списка по 5 пунктов каждый, который мы с вами объединили, Кирилл, в единый список из 10 пунктов или тезисов об устройстве постлиберального, вернувшегося к нормальности некоего общества, пока утопического, но в будущем обязательно настоящего. И все, о чем мы сегодня будем говорить, безусловно, лишь частично подлежит легитимации через законодательные запретительные, в том числе некие законы и акты, но в корне своем и в сути своей является общественной нормой для подобного общества. То есть некое взывание к вот этой норме, которая необходима для построения такого общества. А вот в какой части это можно переводить в законы и в запреты, в том числе, потому что часть системы любого законодательства – это, понятно, запреты. Это уже решать в процессе более конкретной работы в случае конкретного общества, конкретной культуры, народа и страны. Ну, начнем с того, что это, пожалуй, самый глубокий или один из самых, но я считаю, что самый глубокий из всех тезисов, обсуждаемых нами в данной серии бесед, и при как с философско-поэтической, так и социально-политической точки зрения. И большинство зрителей, услышав о данном пункте, скорее всего подумают о таких, безусловно, важных тезисах, как защита там, от оскорбления различных этнических и личностных, этнических, религиозных и личностных аспектов, запрет на оскорбление тех или иных групп граждан, например, ветеранов войн, значимых для той или иной страны и культуры, защита чести и достоинства определенного уровня чиновников, например, президента той или иной страны. И хотя, безусловно, здесь мы подразумеваем и это тоже, но устройство вот этого постлиберального, пока утопического, еще раз, но в будущем обязательно настоящего традиционного государства, все перечисленные пункты являются лишь незначительной частью гораздо более широкого комплекса смыслов, подлежащих индивидуации, как я уже сказал, и адаптации в случае каждого такого государства в соответствии с культурными особенностями его народа. Чтобы разобраться в том, что же мы все-таки имеем в виду, и сколь это широкий комплекс смыслов, нужно разобраться для начала, Кирилл, в двух ключевых тезисах. Первое. Что такое оскорбление, которое мы собираемся запрещать или хотя бы призывать общество к отказу от него, к норме отказа от оскорбления. И второй тезис, в котором необходимо разобраться, в отношении кого и чего предлагается запрещать данную форму человеческого действия, то есть запрещать оскорбление. Давайте вот начнем с первого и обсудим этимологию и семантику оскорбления, то есть значение данного термина. И чтобы далеко не ходить, давайте сделаем это на примере родного вам русского и родного мне грузинского языков. Начнем с русского и заметим, что в русской культуре, судя по значению данного слова, великая русская культура нам говорит о скорби, вызываемой данным действием в объекте данного действия. То есть, когда я наношу оскорбление объекту, будь то человек или какой-то другой еще объект, мы это обсудим отдельно, я вгоняю этот объект в скорбь. И если это касается лишь человека, вот давайте с этого начнем и далее обсудим, как я уже сказал, более широкий подход к данному тезису. Это значит, что мы хотим запретить вызывать в человеке скорбь данным действием. Вот эта дефиниция русской культуры, во-первых, она не единственная, вот в случае с грузинской мы увидим несколько иную интерпретацию в переводе слова «оскорбление» на русский, но она, вот эта русская именно дефиниция, она очень глубокая, как и, наверное, в большинстве культур, потому что, с одной стороны, она априори сразу признает слово действенным оружием, способным нанести конкретный вред, в том числе и здоровью человека. И как бы мне правильно выразиться, с другой стороны, тут же, соответственно, имплицитно или косвенно призывает человеческое общество обходиться с этим оружием в соответствии с оговоренными правилами безопасности, потому что мы знаем, что в любых системах оружия нужны правила безопасности обращения с этим оружием. Вот так, так вот, русская культура нам говорит, что слово в данном случае это вещь, в том числе и очень опасная, потому что оно способно вызвать скорбь. И косвенно намекает, что, соответственно, со словом нужно обращаться осторожно. Здесь раскрывается очень широкая палитра вопросов, не буду сейчас докучать зрителям, но центральным вопросом в этой палитре является, что же может вызвать в человеке скорбь в результате оскорбления. И с философской точки зрения у нас возникает очень четкая, простая развилка из двух инвариантностей. Там можно много перечислять, но первая группа – это правда, которую человек не хочет видеть. И вторая группа – это клевета, которая обижает человека. Первая группа, то есть правда, с которой человек не хочет соглашаться, является полезной. То есть это псевдооскорбление. Если я человеку говорю правду, а он не хочет ее слышать и запрещает мне эти слова и коверкает их, пытается их переделать и приучить или заставить меня не говорить правду. Например, человек является мужеложцем или развратником. И это правда. В любой культуре для этого есть свои термины, выработанные веками. суммирующие отношения или той или иной культуры к этому виду греха. Ну вот, один из них я уже упомянул, русское слово «мужеложец». И мужеложец, слыша это слово, обижается или оскорбляется. Он не хочет этого слушать и говорит: не называй меня так. Ты ему говоришь: хорошо, тогда ты, например, педераст, что значит в переводе с, скажем так, с латинского или нескольких европейских языков, в микстуре с греческим, педос — это ребенок или мальчик, и растинг — это растлительная любовь по отношению к нему, да? И он говорит: это тоже мне надоело, и не называй меня так, это меня оскорбляет. А как тебя называть? Называй меня геем. Смотрим протокол заседания Палаты лордов от 1968 года, когда на заседании этой палаты впервые обсуждается применение данного термина к мужеложцам, и бедные лорды возмущаются, как же можно позволить развратникам похитить у английского языка данный термин, обозначающий божественную радость или радость к Богу, в особенности часто использованную в англиканской библеистике и в шекспирологии. Да? И таких примеров энтропии и атрофии терминологии, переделывания, запрета на сказание правды можно привести великое множество, особенно нынче в эпоху абсолютно уже разлагающегося постмодерна. Но мы говорим здесь о том, сейчас я хочу вернуться к руслу нашей дискуссии, что оскорблением в традиционном обществе нельзя считать сказание правды человека. Я тебе говорю правду, нравится тебе это, если тебе не нравится, перестать быть тем, кем я тебя называю. Если ты женщина там легкого поведения, изменяющая своему мужу и там разрушающая семью, торгующая своим телом за деньги, в великом могучем русском языке есть великое множество терминов, обозначающих, кто ты есть, давай я тебя так и буду называть. Но я не буду тебя называть богемной актрисой какой-то там, свободная женщина, я назову тебя, как ты есть. И не обижайся, потому что это правда. И это не может вгонять тебя в скорбь. Это должно вгонять тебя в здоровье и в счастье, если ты хочешь исправиться. Поэтому запрет на псевдооскорбления есть один из самых действенных табу античеловеческого общества, в котором мы живем, и это табу ползет по нашему с вами народному телу из года в год, все больше и больше запрещая нам говорить, называть вещи своими именами. Называется это нормами политкорректности, вот это все адская машина. И, соответственно, я не за запрет такого оскорбления, я за разрешение такого оскорбления, потому что если это в человеке вызывает скорбь, это здоровая скорбь, он должен одуматься, посмотреть в зеркало, признать, что это правда, и встать на путь оздоровления. Я же не клевещу, я говорю тебе, кто ты есть, на моем любимом родном языке. Я на картуле, вы на русском, и поэтому не надо нам навязывать каких-то терминов, которые вы сами не понимаете. И, например, термин «толерантность». Что это за бред сивой кобылы? Термин «толерантность» в гальско-франкских и германских школах медицины использовался в конце 18 века как индикатор способности организма, вслушайтесь, к приятию яда. И по шкале Идеальность и идеальная толерантность была как раз у трупа, потому что труп был всеприимчив к яду. И давайте сейчас вдумаемся, сколь цинично и глубока атака на наши с вами культуры, когда нам с вами навязывают его термин, этот самый термин в Грузии, в России, как показатель того, насколько наши народные тела способны принимать яд и так далее. Поэтому говорить правду не есть оскорбление, и вот как раз на это должны быть сняты все ограничения. Есть, конечно, нормы обходительности, есть, конечно, нормы, никому так неизвестные, как нашим с вами традиционным обществом, когда человек понимает, что если правду матку, как говорят русские, резать прямо в глаза, можно там не оставить человеку шанса одуматься, исправиться, можно загнать его в еще большую, большее чувство противоречия. Мы здесь не об этом, и не нас учить каким-то там пластмассовым западным глобалистам такие древние культуры, как русская, грузинская и так далее, как нам быть обходительными. Это еще одна ложь. Но все, что касается свободы речи, в этом смысле я за нее, и здесь я не имею в виду оскорбления. А вот оскорбление, конечно, это клевета. То есть, если я называю человека чем-то, чем он не является, и вызываю этим у него скорбь. Вот это абсолютно нездоровое нанесение вреда своему ближнему. И, безусловно, оно должно быть порицаемо в нормальном постлиберальном обществе. А у нас с вами, как мы уже сказали, посмотрите, все ровно наоборот. Здесь нельзя не остановиться на одной удивительной черте сходности наших с вами культур. И в грузинской, и в русской историографии почему-то считается, что в наших с вами языках не было ругательных и матерных слов до нашествия почему-то именно манго. Я сталкивался с этим и в нашей истории, и в вашей истории. Вот каким-то образом вышло так, что и русские, и грузины запомнили так, что мы с вами не ругались, не хочу сейчас обижать современных монгол, и матом не говорили до нашествия именно монгол. Вообще в грузинской историографии считается, что из всех огромного количества нашествий на нашу культуру, это самая была эпоха, когда наше царство было сломлено в хребте, и мы с тех пор, то есть золотой век кончается, грузинский век Давида, Тамары и так далее, кончается именно на монголах, и с тех пор мы так и не расправляемся, да? Вы более-менее расправились после их нашествия, но вот и в нашей, и в вашей культуре вот это удивительное совпадение, которое я как-то подметил про себя. И правда это или неправда, переняли вы это у нас или мы это у вас, это сейчас не важно, это невозможно выяснить. Да? Но факт, что обе наши древние православные культуры запомнили это так. Раньше мы не ругались, не злословили, мат не использовали. По крайней мере, в скорбь друг друга посредством этого не вгоняли. У нас были какие-то другие, видимо, методы оскорблять друг друга. А вот после этого мы растлились и упали до этого ихнего уровня. Да? И в этом смысле полезно ни в коем случае не подходить к этому сейчас топорно, не думать о каких-то симплистических, примитивистских терминах, запрет на ругань, хотя я за запрет на ругань, запрет на мат, но просто подметить про себя, что мы оба считаем, что наши культуры раньше были другими, и сейчас они ущербные, в них есть некий шрам, если хотите, или некий изъян, нанесенный им извне. это не наше. Мы можем сколько угодно шутить, там, анекдоты рассказывать, злословить, но мы должны понимать, что, пользуясь терминологией Анри Корбена, в нашем с вами историале, то есть в нашей с вами интерпретации собственных историй, мы считаем, что это не наше. Поехали дальше. Давайте теперь перейдем на перевод грузинского слова «оскорбление» «шеуратхопа» и попытаемся перевести его на русский язык. На русский оскорбление по-грузински переводится как «обезымянивание». То есть, оскорбляя человека, я его делаю безымянным. Я говорю, что он сделал нечто такое, у чего нету имени. Потому что шерацхва – это нанесение имени чему-то или клейма шерацхва. А шеурацхва, то есть оскорбление, это значит, что я тебя перевел в категорию людей, которые делают нечто, у чего нету имени. Я не хочу даже говорить, что ты сделал. Вот что такое по-грузински нанести оскорбление. То есть, если в русской версии, нанося оскорбление, я наношу рану, вгоняю тебя в скорбь, в грузинской версии, нанося оскорбление, я возвожу тебя в некую категорию, у которой нету имени, потому что твое поведение столь плохо, что у этого нету, невозможно, вот русские говорят, клейма негде ставить. Очень похоже, кстати. Причем это страшное обвинение, потому что имя есть у каждого греха. Клеймо, например, я сегодня утром, готовясь к нашей беседе, говорил с одним из наших очень глубоких современных интеллектуалов, моих друзей, Шота Глубджидзе, и я у него спрашивал его мнение на сей счет, и он привел очень хороший пример, что даже, говорит, печать Каина, как клеймо, существует. То есть даже у такого страшного греха, как убийство, есть свое клеймо, есть свое имя. И его человек может искупать через покаяние, через раскаяние, по милости Божией. А когда я тебя оскорбляю на грузинском, это значит, что даже ты мимо этого, ты что-то хуже этого. Я не могу даже словом назвать то, что ты есть. Вот что такое оскорбление. Теперь, чтобы не очень закопаться, время ограничено, и очень трудно в одних беседах как бы охватить всю широту, потому что мы могли бы пойти там обсуждать, что это значит там на английском, на каких-то других языках, неважно. Ну, давайте ограничимся этими примерами. И в русской, и в грузинской версии в культурных корнях получается, что оскорбление – что-то ужасно агрессивное. Нечто наносимое или должное к наношению, ну, в крайнем случае. А теперь давайте вспомним наш с вами обычный день. И вдумайся, вот всмотримся в себя и подумаем, как часто, как по всякому поводу, как бесшабашно, как расточительно мы обесцениваем это самое оружие. Потому что когда ты строчишь из него без конца, оно калибром сокращается. Оно в руках или в устах святого какого-нибудь человека, старца. Это страшное оружие, используемое им с болью там, один раз в жизни, несколько раз в жизни. А в устах простого люмпена, который ходит и налево и направо все поливает вот этим нескончаемым канализационным потоком своего сознания. Сим, загрязняя себя все больше и больше, сим, изничтожая себя самого все больше и больше, ну и, конечно, окружающую среду тоже, да? Это оружие просто становится, если хотите, таким вонючим, гротескным. И отнюдь не грозно. Да? И мы говорим о том, что та эпоха, бог с ними, с монголами, с 13 веком и так далее, эпоха, в которой мы с вами живем, всеобъемлющего обесценивания, обесвкусшивания, обессмысливания, выпотрашивается и оскорбление тоже. Даже в какой-то степени, если бы быть любителем или апологетом оскорбления, за него же обидно. Если оскорблять, оскорблять редко и смачно, и красиво, а не вот как на этом птичьем каком-то языке. Поэтому в обществе постлиберальном, в обществе по Сократу, вынырнувшим из-под вот этой тины, в которой под водой, в которой мы сейчас находимся, конечно, этические нормы должны быть переведены на существенно иной уровень, и человек оскорбляющий, а каждый из нас является таковым, я первый среди грешников, когда слышит, что предлагается запретить оскорблять, сразу зажимается, потому что говорит: секундочку, а как так? А как я смогу? И для этого мы вводим вот эту самую дефиницию, что говорить правду не есть оскорбление. Оскорбление есть то, что мы сказали. И тогда все становится на своих местах. Сейчас, как это на хлеб намазать, как это перенести в законы, как это разжевать, как это разложить по полочкам. В случае каждой культуры, с учетом ее особенностей, вот у нас с вами будут беседы о примате традиции над правом. Да? Да, мы это еще обсудим. Но сейчас мы говорим о том, что есть, если есть... Одна печать Антихриста, одно клеймо лукавого, которым объединяется вся наша с вами падшая эпоха или падающая эпоха. Это культура или псевдокультура именно оскорбления. И если мы хотим ренессанса, если мы хотим восхождения, выхода, начала выхода из платоновской пещеры, в этой самой пещере мы должны оставлять, как бы это нам ни казалось сложным, как бы это нам ни казалось больным и опасным. Потому что человек, привыкший защищаться цинизмом от цинизма, ехидностью от ехидности, думает, что его просто раздевают от его кольчуги, от его защиты, заставляют бросить щит. Нет.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Мы должны сбросить вот всю эту мразь, которая прилипла к нам, и попытаться... Опять же, кто-то из циников скажет: вот там бездельники собрались, думают о каких-то утопических вещах, и никогда этого не будет. Не будет, если мы не будем мыслить в этом направлении. Если мы будем принимать то свинское состояние, в которое мы вогнаны, и просто хотеть жрать получше, простите за грубое выражение, в этом самом свинополисе. Вот тогда точно ничего не будет. Тогда мы вернемся в этот дискурс. Какая партия какую экономическую программу предлагает, и никакого качественного рывка умирающей грузинской и русской культуры не смогут сделать. Потому что вот вся эта система, навязанная нам с вами еще с 19 века, антирусская, антигрузинская. Чтобы быть до мозга костей искренним, настоящим, пламенным, если хотите, идеалистом и традиционалистом, ты должен обязательно зреть нечто, что от тебя скрывают. А от тебя, от нас с вами сейчас, скрывают общество, в котором есть уважение. В котором не то, что в идеальном его состоянии не надо, надо запрещать, а вообще не нужно запрещать правильные формы оскорбления, неправильные, вернее, формы оскорбления. И это и есть, Кирилл, к чему мы должны стремиться. Теперь я хочу перейти ко второй части, если я вас не запутал. Нашей дискуссии мы можем сюда вернуться на ваше усмотрение.
Я всех записываю.
Да, прекрасно. По Ильфу и Петрову. И я хотел бы расширить обычное узкое бытовое понимание объекта оскорбления. Потому что, когда мы говорим оскорбление, мы имеем автоматически в виду лишь оскорбление человека и точка. А это далеко не так. В любой классической системе философского мировоззрения, вот мы сейчас с моим гениальным русским учителем, профессором Виктором Петровичем Лего проходим немецкую классическую философию и закончили Канта, Фихта, переходим на Шеллинга. И неважно, о каком периоде мы с вами говорим, этот объект как минимум может быть помножен на 3. Оскорблять, действовать, мыслить можно как человека, так и мир, так и Бога. И, соответственно, в соответствии с этой классификацией, если мы хотим до конца быть всеобъемлющими, до конца вернуться в лоно нашей традиции, я своей, Картвельской, вы вашей, великой русской. Нужно раскрывать вот эти крылья до конца. Мы говорим, оскорблять в правильном смысле вот этого слова можно и не нужно не только человека, но и мир, то бишь природу, но и Бога. Вот эти 3 субстанции, если хотите, не подлежат сомнению. Да, мне кто-то сейчас из несчастных жителей модерна или тем более постмодерна скажет, что а кто сказал, что Бог есть, это его проблема. Я всегда стараюсь не обижать таких людей и не тормозить их на пути их развития. Да? Но в нормальном традиционном обществе все эти 3 концепта не подлежат сомнению, что есть человек, есть мир, есть Бог. И, соответственно, наше действие, наносящее либо скорби, либо, Боже меня прости, возводящее в ранг безымянных, может быть применено не только к человеку, но и к этим остальным 2 категориям. Вот давайте поговорим о них 2, потому что о человеке мы уже поговорили. Что касается мира. Ну, какие-нибудь розово-волосые экологи скажут, о, это наше, мы полностью за, значит, не загрязнять природу, значит, не оскорблять мир таким образом, потому что плавающие в океане острова пластиковых бутылок – это скорбь океана, озоновая дыра – это скорбь неба и так далее. И, в принципе, я с этим не спорю, я просто над этим немного смеюсь, потому что та форма, в которой это вырвано из контекста, и та форма, в которой это предлагается запрещать, является просто еще одним ухищрением глобалистско-либеральной идеологии, навязываемой нашим с вами молодым поколением, ничего не смыслящим в истории человечества. А мы с вами, Кирилл, должны говорить о совершенно других вещах. Начнем с, не удивляйтесь, с концепции прогресса или бесконечного роста, или автоматически просто зазомбированной, занесенной в наше сознание на уровне 25-го кадра концепции о постоянном, бесповоротном улучшении нашего с вами благоденствия и благосостояния. То, на что направлены все 3 теории модерна. Вот это святая святых оскорбления мира. То есть сама идея прогресса и есть оскорбление мира. Давайте на этом немного остановимся и поговорим. Иллюзия или мираж о том, что все кривые должны идти все время вверх. Ложь о том, что какой-то ВВП, не инициалы президента Российской Федерации, а я имею в виду валовый внутренний продукт, является мерилом правильности развития человечества. Чем больше, тем лучше. Вот я помню, когда я учился в прошлом еще тысячелетии, получал свое второе высшее образование на магистра по деловому управлению, была такая циничная единица качества жизни, которую только американцы могли выдумать, измеряемая в Биг Маках. Насколько доступен Биг Мак. И видишь ли, вот по нему можно мерить, насколько счастливы люди. Я бы, может, еще понял, если бы это в Хингале, знаете, измерялось. Как грузин или в чате, я не знаю. Но, то есть, ультрапримитивистская, оскорбляющая, кстати, человека, метода, направляющая луч взора мыслящего существа на мир именно вот с этой тезы подчинения природы к себе. То есть, вот эта бэконовщина, вот это мировоззрение Фрэнсиса Бэкона, где природа должна быть служанкой у человека. В принципе, Адам был поставлен царем природы, но я не уверен, что то, что уже при Фрэнсисе Бэконе называется человеком, имеет какое-то отношение к Адаму. Да? Вот здесь все подлежит пересмотру. Как это сейчас перевести на такой наш с вами рабочий крестьянский язык, который я больше всего и люблю? Мы говорим о том, что наши отношения в новом обществе, в постлиберальном обществе, в обществе, освобожденном от ростовщичества, от всех тех пунктов, которые мы с вами обсуждали на предыдущих передачах, в новом Иерусалиме, в новом мире. И понятно, что идеала не существует, что идеал будет только после второго пришествия, да? Но мы описываем то, к чему мы должны стремиться. Вот в этом самом обществе мы должны перестать оскорблять мир. Чем? Вот этими идиотскими модернистскими концептами, такими как безусловная, безотзывная, глупая, поверхностная вера в какой-то прогресс. Чем больше копится доказательств, что никакой связи с мироощущением человека, с ощущением счастья и радости человека и его какого-то там благоденствия не существует материального, да, чем быстрее наше общество придет к пониманию этого. Опять же, вот сейчас мне скажут, вот, знаете, какой-то там бизнесмен что-то заработал, сидит и философствует. Ничего подобного. Во-первых, я не раз говорил, что я не стыжусь того, что стал деловым человеком. Во-вторых, моя мотивация, не оправдываю себя грешного, была забота о близких, о родителях. И я не считаю, что что-либо в моем традиционном воспитании грузина изменилось. Все, что я мог или буду мочь в будущем, это для людей, не только для моих родственников, для помощи, для делания добра. И все, да? Но то, что ощущение человека внутри, его спокойствия, его покоя, его мира, его любви, его свободы никак просто, ну никак, никоим образом не связано с материальными достижениями. Это я, ну, как бы, это я и от старших слышал, когда мальчиком был, и в этом меня убедила моя жизнь. Поэтому мы тройные узники. Ну, я сейчас к третьему уровню тюрьмы перейду, Но вот два мы прошли. Мы тройные узники, живя в материалистическом, антропоцентричном, либеральном мире. Первое – это мы запрограммированы с детства оскорблять все и вся вокруг себя, имеется в виду людей, и наше отношение к миру как существ постмодерна является фундаментально оскорбительным. Мир плачет от нас, от наших идиотских, даже стриженных газонов. И я не хочу сейчас ударяться в какие-то абстрактные экологизмы, столь жалким образом присущие, гаснувшей, к сожалению, западной цивилизации. Я говорю, что традиционный грузин или традиционный русский человек испокон веков знал, что погоня за ростом и есть рецепт несчастья. Желание и есть самая большая опасность. А вот очень трудно здесь людей, увлеченных идеями прогресса, не потерять. Они сразу начинают плеваться, сразу приходят к каким-то автоматическим неправильным выводам, начинают кричать, что где бы ты был, если бы люди не изобрели компьютеры, как бы ты сейчас с нами разговаривал. Вот они не понимают, что мы совершенно не про это. И компьютер, и машина, и самолет, и топор, и мотыга, и лопата – это все инструменты в руках мыслящего существа, созданного Богом.
Так может
Богом.
Тогда просто терминологию поменять и не использовать слово «прогресс», потому что я как раз тоже для себя выписал именно это возражение, что, в общем-то, прогресс, допустим, в медицине, ну как без него, он только нужен нам. А поэтому вопрос только в том, чтобы вместо слова «прогресс», дабы не вызывать такую реакцию, использовать хотя бы вот этот термин «рост».
Кому, как не нам с вами, нынче живущим, легко понимать, что прогресс медицины с лихвой компенсируется заболеваниями, изобретаемыми этой же самой медициной, этой же самой экологией,
согласен,
за которыми эта медицина никогда не поспевает. И 20-й год, и 21-й год – великолепная иллюстрация ко всему этому. Соответственно, Я сейчас не про это. Давайте новое язык изобретать, предлагайте русское слово, или я предложу какое-то грузинское против прогресса, и будем его внедрять. Но человек, слушающий или внимательный, поймет, о чем мы с вами говорим. Мне кажется, что здесь очень интересно отношение к «те», то есть ко времени. Здесь очень много всего зарыто, не буду сейчас эту тему развивать, мы пару раз ее касались, в том числе и в нашей беседе о запрете на, помните, на рост, привязанном к «Т», да? Ну, давайте скажем просто так, что и в нашей, и в вашей культурах, и вообще во многих традиционных культурах время нелинейно. И не течет. И тем более не восходящий. И в большинстве традиционных культур время носит круговой, а то и спиралический характер. И то, что я произвожу, или то, что я сею, я и встречаю. Круговорот времен года — это не простое совпадение, а это миниатюрная иллюстрация вообще формы течения времени. Полет нашей матушкой Земли по кругу вокруг Солнца совершенно не случайно. И время жизни человеческого общества, человеческого рода и народа течет ровно так. Мы встречаемся с нашим прошлым, идя вперед. Мы встречаемся с результатами нашего действия, идя вперед. То, что я посею, то и пожну. То, как я рожу своих детей, как я буду верен своей супруге, как я буду общаться со своими друзьями, то меня и встретит в будущем. Как их детей я вырасту, такая старость у меня и будет. И никакая пенсионная реформа по значимости в моей жизни с этим не сравнится. Вообще никакого, ну, по значимости это просто молекула. Какая пенсия по сравнению с тем, какая любовь, какое тепло, какая верность у меня по отношению к моим детям, у них ко мне и к моим внукам. Вот суть времени. Циркулярная. По крайней мере, круговая. А я уверен, что и спиральная тоже. Соответственно, оскорблением истинной сути времени является дурацкий взгляд на бесконечный прогресс, рост ВВП и восходящей вот этой лестнице благоденствия. И, кстати, от нее так больно падать, когда человек понимает, что я вот оснащенный еще советской школой понимания математики и физики, потому что по первому образованию я геофизик, когда я в Америку приехал и там изучал экономику и финансы, и бизнес-администрирование, ну чисто вот не трёпа ради будет сказано, с интеллектуальной точки зрения все это было очень просто для меня, потому что я другую школу прошел. Но я не понимал, почему мне так трудно. Что есть в этих DCF-ах, в этих моделях будущего перформанса или поведения бизнеса, в этих прогнозах, что меня как восточного человека что-то мне некомфортно, не пускает. И потом я понял суть моего дискомфорта. Суть моего дискомфорта была именно в этом, что все они без исключения прогнозировали в парадигме этого самого прогресса. Вот мои предположения, макроэкономические, микроэкономические, вот мои прогнозы костов, маркетинговых расходов, структуры доходов. И вот оно счастье, мое будущее. А Господь улыбается над этим, потому что жизнь так не устроена. Время не линейно, не восходящее, не в графиках. И, кстати, и слава Богу, потому что как же скучно было бы, если бы эти прогнозы стоили бы ломаного гроша, ну можно, чтобы хотя бы один из этих дураков аналитиков на Уолл-стрит хотя бы один раз предсказал либо кризис Фенни Мэй и Фредди Мака в 2008 году. Ну один кризис, собака, можно предсказать. На все эти триллионы долларов, все эти рейтинговые агентства, все это сборище аферистов, берущих гигантские деньги за эти прогнозы. Ну всех же к стенке надо ставить, потому что один пузырь можно предсказать, когда он лопнет. Одно предупреждение адекватное можно. Все голое, все афера. Поэтому я думаю, что в этом смысле запрет на оскорбление второго объекта структуры мироздания, ну не второго, ну да, второго, если сверху считать, тоже мира, состоит именно в том, что мы должны начать отказываться видеть мир глазами Рене Декарта, Фрэнсиса Бэкона, Джона Лока, Адама Смита и прочих товарищей, загнавших, а кто-то бы сказал в первую очередь Уильяма Оккама с его бритвой, загнавших мир туда, куда он загнан. И третье, в конце, конечно, оскорбление, Боже меня прости, Создателя. Да? Это, пожалуй, самое главное и самое трепетное и понятное русскому человеку, даже если он говорит, кстати, что он атеист, на уровне генетического, культурного кода, на уровне того великого языка, на котором говорит русский человек, на уровне моего древнейшего картур языка, мы просто никуда не денемся от этого. Вот слушайтесь, по-грузински «свободный» — это «тавис упали», что переводится на русский как «себе Господь». «Свободный» — это «тавис себе упали Господь». Я объясняю нашим дуракам, либерал-атеистам, финансируемым Жоржиком Соросом, пытающимся нам что-то объяснить и насадить какие-то идиотские псевдоценности в Грузии. Я вам говорю, что, братцы, вы побеждены априори. Вы пришли в культуру, в которой свобода в себе имеет Господа. И никаких шансов у вас внедрить атеистические коннотации свободы в этой культуре нет. Сдавайтесь здесь и сразу, пока мы еще добрые. И в этом контексте, конечно, вот это оскорбление, которое наносится не по воле, я глубоко уверен, что русские бы и грузины вместе Великую Отечественную войну не выиграли, не будь они гораздо более глубоко верующими, чем вермахт и немчура во время этой войны. Потому что там, где наступали лимиты техники, там, где наступали лимиты патронов, горючее, смазочных материалов, штыков, чего угодно, вступала в действие невидимая сила огня, которая двигала. Вот моя бабушка прошла, мать моего отца, Тамара Кипиани, прошла ленинградскую блокаду и написала дневник о ней, который на 300-летие Санкт-Петербурга президент Грузии тогда Шеварднадзе дарил президенту России. И когда читаешь этот дневник, понимаешь, что совершенно невозможно вести себя так, как вели люди во время этого запредельного испытания, если бы они оскорбляли Бога. И я вас уверяю, что все расчеты вермахта были правильны в рационалистическом, в позитивистском ключе. Они просто не умели считать главного, они не умели считать незримого. Они не понимали, с чем они имеют дело. Если бы понимали, они бы никогда не осмелились напасть на нас с вами. То же самое с Наполеоном. То же самое будет в будущем. Вот сейчас они опять в эту дурь посчитают, сколько у них долларов, танков, ракет, и потом окажется, что опять, значит, получили, значит, в рожу, потому что не умели считать по-настоящему. И фундаментом этого самого оздоровления постлиберального, создания традиционного, красивого, нормального общества является, конечно, и окончательный отказ от оскорбления вечности с нашей стороны. Мы можем сколько угодно бычиться и строить из себя атеистов, но нет у нас с вами будущего. Ну, может быть, оно есть у каких-то, не хочу никого обижать, но англосаксов. Может быть, оно у них есть без Бога, да? У нас с вами его нет. Потому что и русские, и грузин понимают, что если после смерти ничего нет, вообще ни в чем нету смысла. Почему у нас либо герой, либо пьяница? Потому что не имеет ничего смысла. А мне недавно на одной такой интеллектуальной беседе молодые грузинские ребята, традиционалисты, такие хмурые, такие воины, говорили, что а в чем, говорит, смысл вот работать? Вот если воевать за святость, защищать что-то, защищать нищих, обделенных, за правду погибать, это, говорит, имеет смысл. А этот парень говорит, я же, говорит, не немец, чтобы вот этот стул делать и радоваться тому, какой у меня хороший стул получился. А я его агитировал, я говорю, что ты мне говоришь, мы же родина вина, если бы мы так думали, мы бы такого великолепного вина не делали, таких бы храмов не сделали. Они говорят, да. Но если нету вечности, ни у чего нету смысла. И это знает прекрасно и русский, и грузин. И пока он не перестанет оскорблять первый объект оскорбления, ничего у нас с вами не получится. Потому мы так удручены, потому мы так обмануты, что и в Грузии, и в России нам навязали позитивистско-механистические какие-то цели, псевдоцели, которые нам с вами не в радость. Ну, в этих человейниках жить, вот в этих городах и мечтать о том, чтобы... Это же оскорбляет нас. Ныть по поводу того, что почему вы мне понизили или подняли пенсионный возраст. Ну, какая мне разница?
Леван, у нас, к сожалению, остается буквально пара минут с вами, поэтому все свои уточнения и критические замечания мы отложим до следующей передачи. Вы были абсолютно правы в том, что в одну передачу тему оскорбления уложить невозможно. Теперь я, в общем-то, понимаю, почему. А центральный-то вопрос у меня, конечно, это, как можно сказать, домашнее задание вам. А судьи кто? То есть, вот кто будет определять, правильно это оскорбление или неправильное, правда это или клевета? То есть, если бы у нас было 100 тысяч ливанов, которых мы могли бы равномерно распределить по всей нашей благодатной земле, и которые зарекомендовали себя уже как высоконравственные люди, которым можно доверить суд над мирянами, это одно, но их, к сожалению, к большому сожалению, очень мало. Собственно говоря, жду комментариев по этой теме и от наших уважаемых подписчиков. Ливан, большое спасибо, что были с нами. До встречи в следующую среду.
До встречи, Кирилл.
Не сдаемся, держимся вместе. Мы силы добра, и мы еще не разбиты. Всем удачи.